Итак, у нас сегодня недельная глава Веазот, Браха. Вот благословение. Книга Второзакония, 33 глава. Я прочитаю несколько стихов сразу, положу их в основание сегодняшнего разговора. И проповедь я назвал также. Вот благословение. Я прочитаю в синодальном переводе, как написано, первые 5 стихов. А потом прочитаю историю Раши. И мне бы хотелось, чтобы вы сразу отметили те места, которые не совпадают в переводе. Написано в синодальном переводе. Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своей. Он сказал: Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фаран и шел со тьмами святых, одесную его огонь закона. Истинно он любит народ свой, все святые его в руке твоей, и они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим. Закон дал нам Моисей, наследие общества Иакова, и он был царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилевыми. Здесь я остановлюсь. Перевод Раши звучит так. И вот благословение, которым Моше, Божий человек, благословил сынов Израиля перед смертью своей. И сказал он: Господь от Синая выступил и показался им от Сеира в сиянии. Показался от горы Паран и пришел из десятков тысяч святых, и справа от него пламя закона для них. Также любит народы. Третий стих звучит в синодальном. Истинно он любит народ свой, но в оригинале Торы написано: также любит народы, множественное число. Все его святые в твоей руке, они собрались у твоих стоп, чтобы нести твои речения. У нас в синодальном написано: чтобы внимать словам твоим. Дословный смысловой перевод, который дает Раши, вы знаете, что Раши, он и переводит, и комментирует дословное понимание каждого слова. Чуть ли не грамматический разбор слова дает. Так вот, святые в твоей руке, они собрались у твоих стоп, чтобы нести твои речения. О каких речениях идет речь, сразу скажу. Десятисловие. Это то речение, которое Бог произнес, все слышали, и это стало основой завета. И это то речение, которое дано святым, чтобы нести его. Заметьте, стих начинается с того, что Бог любит народы, и святые несут его речения. И четвертый стих. Учение заповедал нам Моше, наследие общества Якова. И вот в контексте этого перехода нести речение, сразу идет речь о законе Моисея, то если все вместе сложить, то сразу какой-то смысл появляется во всем, что здесь написано. Вы чувствуете такую последовательность, да? Вот благословение, которым Бог благословляет. Бог любит все народы, святые у стоп его внимают, да, несут его речение, закон Бога, который является наследием общины Иакова, и стал в Ешеруне царем, когда собирались главы народов вместе колена Израиля. Интересен в этом контексте латышский перевод. Там написано: и Всевышний был царем в Израиле, когда собирались все колена. По сути, вот этот пятый стих, и он был, как у нас в синодальном, он был царь Израиля, то вопрос, кто был царь Израиля? Ответ очень простой. Он – это Всевышний, и он – это Моше. Но мы же не можем сказать, что Моше – это и есть Всевышний. Правда? Мы читаем, что Моше – это человек Божий. Кто есть этот человек Божий? Мы об этом всем сегодня поговорим и постараемся понять, в чем же суть того благословения, которым Бог благословляет через Моисея свой народ и все народы. Вы знаете, что Бог ничего плохого не дает. И все, что Он дает, это благословение. Ну, начнем с того, чтобы ответить на вопрос вообще, что такое благословение? Как вы думаете, что такое благословение? Дар Божий. Еще какие есть варианты? Что такое благословение? Вот смотрите, Бог сотворил Адама и благословил его. Помните, как он его благословил? Давайте посмотрим. А вы мне скажете, я прочитаю, вы мне скажете, а что же это есть на самом деле? Что же есть такое благословение? Значит, 28 стих, 1 глава Берешит. «И благословил их Бог и сказал им, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Скажите, в чем суть благословения? Что есть благословение? Вот если мы сейчас охватим вот это и попробуем ответить на этот вопрос, тогда у нас не будет уже проблемы с пониманием сегодняшней недельной главы и сутью того благословения, которым Бог благословляет через Моисея. Еще раз. Что Бог изрекает, то и будет. Но где-то близко, да. Еще какие мысли есть? Что есть благословение? Вот мы понимаем, что это исходит от Бога, да? А что это есть, да? Пожалуйста. Чтобы было благополучно все, что я делаю. Да, можно так сказать. Но ты же не всегда делаешь то, что надо делать. Что же есть благословение? Мы знаем, как Яков благословлял своих сыновей. И вот мы сейчас разбираем главу, когда Моисей благословляет уже не каждого отдельно сына, а народы, которые произошли от этих сыновей, суть колена Израилевы. И мы видим, что все это благословение заключает в себе такой Божий потенциал в исполнении его замысла, причем каждое из колен будет свою часть замысла исполнять. Так что такое благословение? Противоположно проклятию? Ну да, конечно, можно так сказать. Значит, первая мысль, на которую я хочу обратить ваше внимание, то, что Бог благословляет то, что уже в человеке есть и что ему дано. То, что вложено уже в человека. А второй момент, на который я хочу обратить ваше внимание, чтобы ответить на вопрос, что же есть само по себе благословение, я бы сказал так, что это подключение к источнику того, что уже есть в человеке. То есть, сам по себе человек, да, он может и то, но это как батарейка в телефоне. До какого-то момента может, а потом уже силы кончаются. Так что же такое благословение? Подключение к источнику. Сегодняшняя недельная глава как раз об этом. Когда идет благословение, казалось бы, 12 колен Израиля, но здесь мы видим в дословном переводе, в этом благословении участвуют все народы. В итоге мы видим, что благословение – это наделение Божьей силой качеств человека, которые в нем уже есть, для того, чтобы человек мог двигаться в исполнении Божьего замысла. И когда мы смотрим на благословение Моисея, то мы уже видим, что оно относится к роли каждого из 12 колен Израиля в обществе Израилевом для исполнения замысла Всевышнего. Это что касается благословения. Значит, смотрим дальше. Здесь же, в 33 главе, в 1 стихе. Вот благословение, которым Моисей, человек Божий. Вот этот человек Божий на иврите Иш Гаэлогим. Очень такое, ну, непонятное словосочетание. Можно переводить как человек-бог, как бога-человек. Иш Гаэлогим. Но в контексте мы видим, что суть – это человек Моисей, сделанный из земли, который стал сосудом Бога, в котором живет Бог. И в итоге получается, что все, что говорит человек Божий, на самом деле говорит Бог, живущий в этом человеке. Интересно сравнить, если предыдущие все речи, которые Моисей говорил, он был просто как передающее звено. Вот Моисей говорит, Бог говорил, я стоял между вами и Богом и говорил вам. То есть как передатчик, да? И везде сказано, что Бог сказал, пойди скажи. Бог сказал, пойди скажи сынам Израиля. То есть Моисей от себя ничего не делает. Но вот здесь уже в этой главе, да вообще вся книга Второзакония, мы говорили о том, что уже особенность его в том, что нигде нет того, что Бог говорит, и потом говорит Моисею, пойди скажи. Моисей все говорит, а в итоге говорит Бог. То есть вся пятая книга Моисея, я бы сказал так, закон Божий, который растворен верой в сердце Моисея, и тот результат, который сделал этот закон, Моисей стал сосудом Бога, через который говорит Бог. И проповедь я назвал вот благословение. Вот это сочетание Иш Гаэлогим, оно в Писаниях очень часто встречается. И если мы посмотрим несколько примеров, где используется это сочетание «человек Божий», то мы увидим, что действительно не только Моисей, но в Писаниях есть еще свидетельства и примеры, когда эти человеки Божии говорили слова Божии, и они говорили это так, что сразу все происходило. Кто же такой? Как его понять? Вот этот Иш Гаэлогим, это какое-то исключение из правила, или же это то, что должно стать правилом в Израиле? Вот Иешуа в 14 главе Евангелия от Иоанна говорит, вы знаете это место, просто в контексте всего, что я говорю, мне кажется, оно станет более ясным. Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иешуа сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Вот этот вот стих, он как нельзя более точно раскрывает природу человека Божия. Слова, которые говорю я вам, не от себя говорю. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. То есть Иешуа здесь говорит, что все его ученики, все, которые идут путем познания его, они все будут такими же человеками Божьими и будут делать дела такие же, как он делал, больше, потому что Иешуа уже идет к Отцу. То есть недельная глава Ваазот Браха начинается с благословения человеком Божиим. И мы теперь понимаем, в чем суть благословения. Это подключение к источнику. И в чем суть человека Божия, через которого идет это благословение. Чем же является это благословение? Какое оно, это благословение? Второй стих. Он сказал: «Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фаран и шел со тьмами святых, одесную его огонь закона. Истинно он любит народы, все святые его в руке твоей, они припали к стопам твоим, чтобы внимать, вернее, чтобы нести слова речения твоего. Закон дал нам Моисей, наследие Мараша, общества Иакова, и он был царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилева». Значит, первый момент, что стоит за этими словами? Пришел от Синая, открылся от Сеира, воссиял от Фарана. Что это есть? И главное, что итог всего, он идет со тьмами святых и одесную его огонь закона. Есть много комментариев у мудрецов на это место Писания. Вот я почитаю, что Раши пишет. «И сказал он: Господь от Синая выступил». Здесь речь идет о том, что раскрытие Бога всем народам, вы знаете, что у Синая стояло 70 народов, начинается у Синая, там происходит заключение завета, и там идет дарование Торы. Как мы увидим дальше, вся суть благословения, которым Бог благословляет Израиль и все народы, это и есть сама Тора. Но дальше Раши пишет в своем комментарии: «Показался им от Сеира». И комментарий такой: «Ибо прежде он обратился к сынам Исава, обитающим в Сеире, чтобы они приняли Тору, но те не захотели». Это так Раши комментирует. «Показался от горы Паран, ибо после этого направился туда и обратился к сынам Ишмаэля, чтобы приняли Тору, но они не захотели». То есть в понимании Раши, прежде чем Бог дал народу Тору на Синае, он обращался сначала к Исаву, потом к Ишмаэлю. Действительно, и Сеир, и Фаран – это прообразы Исава и Ишмаэля. Но вот то, как это комментирует Раши, оно как бы не соответствует контексту или хронологии того, что здесь написано, то, как я вижу. И в моем понимании здесь изложен весь процесс движения Божьего откровения в народах. Но Чтобы вы не сомневались в том, что Сеир – это Исав, а Фаран – это Ишмаэль, я прочитаю несколько мест Писания. Вот в Бытие 33:16 написано: «И возвратился Исав в тот же день путем своим в Сеир». В 36 главе Бытие, 8 стихе написано: «И поселился Исав на горе Сеир, Исав, он же Эдом». Во Второзаконии, во 2 главе, со 2 по 5 стих написано, Моисей говорит: «Ты сказал мне, Господь, говоря: полно вам ходить вокруг этой горы, обратите их к северу, и народу дай повеление и скажи: вы будете проходить пределы братьев ваших, сынов Исавовых, живущих на Сеире, и они убоятся вас, но остерегайтесь начинать с ними войну, ибо я не дам вам земли их ни на стопу ноги, потому что гору Сеир я дал во владение Исаву». В контексте Ишмаэля мы тоже знаем, что даже Авраам ходатайствовал про Ишмаэля, чтобы Бог благословил Ишмаэля. Так вот, Бытие 21 главе, 14 стиха, помните этот эпизод, когда Агарь убежала с младенцем, у них не стало воды, она положила младенца под кустом, сама отошла подальше. И вот этот эпизод, смотрите, что тут Бог говорит. «И услышал Бог», это 17 стих, 21 глава Бытия, «и услышал Бог голос отрока, и ангел Божий с неба возвал к Агаре и сказал ей: что с тобой, Агарь, не бойся. Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я, Бог, произведу от него великий народ. И Бог был с отроком, и он вырос и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука, он жил в пустыне Фаран». Видите? То есть пустыня Фаран — это место обитания Ишмаэля. Гора Сеир — это место обитания Исава. Что же мы видим в сегодняшней недельной главе в Азот Браха, в этом благословении? Как мы знаем, и христианство, и мусульманство — это религии, которые свое начало имели в Торе Моисея. Очень тонкие моменты. То есть сегодняшнее христианство и сегодняшнее мусульманство, они начинались с Торы Моисея. В таком случае, почему же сегодня эти религии настолько враждебны и закону Моисея, и к тем, кому дан этот закон Моисея? Вот вопрос, на который важно сегодня всем враждующим получить Божий ответ. Не человеческие эмоции, но такой взвешенный Божий ответ, который здесь есть в этой недельной главе в Азот Браха. И в чем же суть этого ответа? Во-первых, мы видим уже само происхождение этих религий, христианства и мусульманства. Мы видим, что когда придет время суда, они не смогут сказать, что мы не знали. Как мы читаем здесь: пришел Господь от Синая, открылся от Сеира. Сеир – это сегодняшнее христианство, можем так сказать, да? И воссиял от Фарана. То есть ни христианство, ни мусульманство не может сказать в свое оправдание, что они не знали об источнике или о начале их веры, откуда все началось. Со стороны Бога было сделано все, чтобы и Сеир, и Паран получили это Божье благословение, тем более, что они все потомки Авраама. И Бог обещал в свое время каждого из них благословить. И мы здесь видим, что со стороны Бога сделано все, чтобы и Сеир, и Фаран были благословенными. В самой Торе Моисея мы видим и движение Бога через эти народы, и конечный результат, который должен произойти в конце времени. То есть, по сути, в этом стихе охвачен весь исторический процесс движения Бога в народах. И смотрите, какой конечный результат должен быть. Смотрите, пришел от Синая, открылся от Сеира, воссиял от Фарана, а дальше написано: шел со тьмами святых, одесную его огонь закона. То есть, если мы посмотрим у пророков вот это словосочетание «шел со тьмами святых», то мы увидим, что именно вот это понятие говорит о том времени, когда Бог уже придет на землю вершить суд, и это будет в конце времен. Если посмотреть на вот эту связь, Он любит народы, то есть Он воссиял светом во всех народах, Он любит народы. А дальше написано, все святые, значит, в руке его, несут речение его, а идет он со тьмами святых и одесную их огонь закона. Что значит святые, которые идут вместе с ним и одесную их огонь закона? Что это значит? Вот если все эти стихи вместе сложить, то получается такой контекст, что Бог любит все народы, и Он всем открылся, и всем была предложена эта Тора, и те святые, с которыми Он придет, они будут из всех народов, которые растворили этот закон своей верой. И при этом этот закон является наследием не христианства, не мусульманства, а является наследием сынов Иакова. То есть никакие другие интерпретации этого закона Богом приниматься не будут. Он один раз дал свой закон на все времена для всех народов. И Он сделал все, снабдил своих учеников, чтобы они несли его речение во все народы, чтобы все народы, слышав это речение, растворили его своей верой и очистили свою душу от всякого беззакония. Потому что тут огонь, о котором здесь идет речь, это огонь, который поедает нечистоту, грех. Но этот огонь не приносит вреда человеку, который чист от греха, который уже умер для греха, чтобы жить для Бога. И по сути, одно и то же явление, которое названо огонь поедающий, огонь Господень, огонь закона, он может быть опасен для грешного человека, и он же является благословением для праведного человека, потому что этот огонь становится светом этого человека. В итоге, когда Всевышний придет со святыми и с огнем закона, смотрите, какая картина раскрывается. Как бы духовная среда, которая наполнит все это пространство жизненной земли, да, будет одна и та же. Святость Всевышнего, который пребывает в огне закона, да, одесную огонь закона. И для одних это будет светом жизни, а для других это будет огнем поедающим. То есть в одно и то же время одни будут жить в присутствии Бога, да, а другие будут гореть в этом огне. Почему я так говорю? Вот у Исаии в 33 главе мы об этом уже читали. С 10 стиха написано: «Ныне я восстану, говорит Господь, ныне поднимусь, ныне вознесусь. Вы, беременны с сеном, разродитесь соломою. Дыхание ваше – огонь, который пожрет вас. И будут народы, как горящая известь, как срубленный терновник, будут сожжены в огне. Слушайте дальнее, что сделал я, и вы, ближние, познайте могущество мое. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» То есть этот огонь пожирающий — это не временное явление. Когда Всевышний придет, это то вечное пламя, которое является светом жизни для его праведников и огнем пожирающим для нечестивых. Но это состояние будет вечное. Это будет вечное пламя, вечный огонь для грешной души, и это будет свет жизни для праведной души. Еще несколько мест об этом словосочетании. Идет Господь со тьмами святых. Вот у Иуды в Новом Завете, первая глава, там всего одна глава, с 14 стиха написано: «О них пророчествовал Енох, седьмой от Адама, говоря: Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Вот еще у фессалоникийцев во втором послании, первая глава, с 5 стиха по 12, об этом же написано: «В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царство Божие, для которого и страдаете, ибо праведно перед Богом оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрады вместе с нами в явление Господа Иешуа с неба с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господина нашего Иешуа Мессии, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явится дивным в день Оный во всех веровших, так как вы поверили нашему свидетельству». То есть мы видим, что то, как начинается благословение, которым Моисей благословляет Израиль, мы видим, что в этом благословении речь идет о благословении всех народов, потому что Бог любит все народы. И мы видим, что главным содержанием этого благословения является закон Бога, который дан как наследие для сынов Иакова. Мы видим в этом благословении, что именно сыны Иакова посланы во все народы для того, чтобы нести этот закон как благословение всем народам. Я бы сказал так: закон Божий, который растворен верой в сердце, и тот результат, который сделал этот закон, человек стал сосудом Бога, через который говорит Бог. Человек Божий. И проповедь я назвал вот благословением. В итоге что же мы получаем? Давайте дочитаем до конца. Значит, истинно Он любит народы, все святые Его в руке Твоей, они припали к стопам Твоим, чтобы нести слова речения Твоего. Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова. Вот когда речь идет о наследии, то здесь есть особенное слово «мараша» – наследие. Это наследие, которое передается от отцов к детям. Особенность этого наследства в том, что его нельзя продать, от него нельзя отказаться, его нельзя передать кому-то другому. Это наследие, которое передается от отца к сыну. И, как мы видим, родившийся сын, он еще не имеет никаких заслуг. Речь идет о сыновьях Иакова, да? Но он уже наследник вот этого закона. Хочет он этого или не хочет, так Бог сказал, и в этом суть благословения. Когда читаешь 125-й псалом, то начинаешь понимать, какая великая ответственность и сколько скорби в жизни сыновей Иакова, которые получили это наследие. Давайте прочитаем 125-й псалом, песнь восхождения. «Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, язык наш пения. Тогда между народами говорили: велико сотворил Господь над нами. Велико сотворил Господь над нами, мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои». Вот здесь, в этом псалме, мы видим, какой будет конечный результат этого благословения, которым Бог благословляет и свой народ, и являет любовь ко всем народам. В итоге, что же мы имеем? Написано, что он был царем в Израиле. Кто он? Он – это Всевышний. Всевышний во всех растворивших закон верой. Всевышний является царем. А растворившие этот закон и есть эти человеки Божии, которые стали обителью Божией Всевышнего в этом мире. Суть исполнения замысла Всевышнего. Веазот браха. Вот благословение. Заключительная часть проповеди. Вот благословение, которым благословил человек Божий народ Израиля. И суть этого благословения в том, что Тору Моисея надо читать регулярно, каждый день, вникать, размышлять, потому что это слово, которое единственное в мире, как инструмент души нашей, может обрезать наше сердце, очистить нашу душу и наполнить нас познанием Бога. Вот календарь чтения священных писаний общины Бет-Шалом на 5773 год. Сейчас вам его раздадут. Я понимаю, что не всегда получается регулярно читать писания, но поверьте, это наш выбор. Это всего лишь наши приоритеты. Если мы ставим это в приоритет номер один для себя, то мы всегда найдем время, как читать и когда читать. Но без этого ничего не происходит в нашей жизни. Мы можем слушать много проповедей, мы можем читать любые другие книги, рассказы, истории, комментарии. и это все будет хорошо. Но если мы не будем читать Слово Божие регулярно, ну, во-первых, нас очень легко ввести в заблуждение, во-вторых, нами очень легко манипулировать, в-третьих, у нас никогда не будет познания истины. И от этого, ну, мы будем оставаться слепыми в этом мире. Поэтому мне хочется, чтобы вы все отнеслись серьезно к этому календарю и к самому процессу чтения слова на весь 5773 год. Я не перестаю говорить о том, что ученики Иешуа, они 3 года ходили с живым словом, даже 3,5. И потом прошли испытания на верность этому слову. И даже самые сильные, которые думали, что они самые сильные, оказались слабыми. Но в конечном итоге именно в нашей немощи его сила. Поэтому пусть это слово станет нашей силой, слово живое, слово истинное, слово как основание нашей жизни, наших мыслей, наших поступков, наших дел. Пусть Всевышний всех нас благословит духом премудрости и откровения всякий раз, когда мы будем садиться за разбор этого слова. И пусть всегда это слово и этот календарь будут помогать нам каждый день видеть этот путь, по которому нам идти. Да благословит всех нас Всевышний. Амин.